Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня ведущих два. Ура-ура. Я Владислав Горин и...
И редактор подкаста Наташа Кондрашова.
Привет. Приятно быть, во-первых, в твоей компании, а во-вторых, давай чуть позже объясним, почему так непривычно много нас сегодня, почему аж два ведущих. Пока про повод. И расскажем мы о нем после того, как прозвучит несколько аккордов нашей отбивки. Итак, рассказываю про повод. Наташ, в середине июля, ты это прекрасно знаешь, в Твиттере и других соцсетях молодые женщины начали рассказывать о своем опыте насилия сексуального и психологического. Развернулась целая общественная кампания, и те, в чью сторону были направлены претензии, они, как правило, были из медийной сферы, большинство, конечно, мужчины, ну, в общем, все мужчины, и большинство из них предпочли принести извинения и, я бы сказал, даже покаяться. Важный момент. У нас сейчас будет разговор не о медиа-среде и не о локальном вот этом конфликте, не о локальной кампании в московской тусовочке, потому что проблема агрессии, домогательств, манипуляций очевидно есть везде. Просто журналистам и журналисткам проще об этом говорить и проще быть услышанными. Давай еще раз, Наташ, объясним, почему у нас сегодня двое.
Мне кажется, очень важно, что мы с тобой решили вдвоем поговорить об этой проблеме, потому что я, как женщина, мне кажется, более ее отрефлексировала. Иногда я сталкиваюсь с домогательствами. На работе, к счастью, такого никогда не происходило. И когда приходила в редакцию, вообще в любую, где бы я ни работала, то всегда сталкивалась с дружеским и профессиональным отношением. Но когда я выхожу с работы, просто иду по улице, то я постоянно сталкиваюсь с кэтколлингом, то есть это уличные какие-то домогательства, или с чем-то подобным. То есть далеко заходить примером не надо. Этим летом я гуляла по центру Москвы, была одета, если кому-то это важно, там в шортах и в обычной там футболке. Ко мне подошел мужчина, он был в компании, довольно молодой, и сказал, как он хочет заняться со мной сексом и в каком виде. Это было абсолютно неприятно, я видела его в первый раз в жизни. У меня не было на это никакой реакции, кроме того, чтобы просто, не знаю, показать ему средний палец и с агрессией уйти. Но когда я это сделала, я почувствовала невероятный страх, что сейчас он за мной там побежит, накинется и что-то со мной сделает. Или, например, когда я просто иду по городу, то просто не сосчитать, сколько раз могу услышать какие-то неприятные комментарии в свой адрес или гудки от машин. И я это рассказываю не чтобы подчеркнуть, что, я не знаю, на меня обращают внимание, и я этим хвалюсь. Это совсем неприятно, как это может показаться кому-то. И это очень внушает себе чувство опасности, когда ты выходишь из дома, и как бы ты ни выглядела, все равно чувствуешь, что можешь столкнуться с какой-то такой не совсем адекватной реакцией. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы в таких ситуациях были услышаны женские голоса, потому что каждая девочка, с которой я общаюсь, мы всегда понимаем, о чем идет речь, когда делимся какими-то такими историями. Но когда я об этом рассказываю своим приятелям или друзьям, мужчинам, они зачастую не понимают, о чем идет речь, потому что они с таким не сталкиваются. И в них история с домогательствами не так сильно отрефлексирована. Хотя мужчины, конечно же, тоже с этим сталкиваются, но даже если смотреть по статистике, это происходит гораздо меньше.
С кем мы, Наташа, сегодня поговорим?
Мы сегодня поговорим с Анной Ривиной. Она директор центра «Насилия нет». Будем ей задавать вопросы, связанные с харассментом и с абьюзом.
Да, и как человек, уважающий академическую сферу, хочу подчеркнуть, что она кандидат юридических наук, ученых надо славить. Эта иерархия достойна того, чтобы ее превозносить.
Анна, здравствуйте. Рады вас сегодня слышать.
Здравствуйте.
Давайте поговорим с вами про «Новую газету». Мы вообще в этой беседе с Наташей до того, как начать запись, договорились, что мы конкретные случаи разбирать не будем. Точнее, не будем идти от них, будем идти от общего к частному, а не наоборот, чтобы не получался такой таблоид. Я понимаю, что многим эта тема интересна из подробностей личного характера. Мы хотим поступить иначе. И все-таки про «Новую газету», про конкретный случай хочется с вами поговорить, потому что там, кажется, есть такой важный момент. Вы, во-первых, помогали «Новой газете» в выработке новых правил в изменении внутренней культуры. И, во-вторых, там очень важная вещь звучала в этом конфликте. Старые сотрудники «Новой газеты», ну, в смысле, которые долго работают, говорили: «Это изменившиеся правила, это новая этика, у нас раньше так не было принято». И вот кажется очень важным про эту новую, якобы существующую какую-то новую этику, да, которая отличается от старой, поговорить про конфликт отцов и детей. Он выглядит очень надуманным. Я ошибаюсь?
Я сразу могу сказать, что ни в одном из кейсов с так называемым харассментом или не так называемым действительно харассментом, я не знаю подробностей, потому что я как раз занимаюсь вещами общими, не возглавляю этическую комиссию, а рассказываю про те или иные стандарты, которые могут изменить не положение этики новой или старой, а положение женщины, и не только женщины, и вопросы безопасности на рабочем месте. Поэтому, конечно же, в «Новую газету» меня пригласили, не рассказывая мне про какие-то внутренние истории. Я там исключительно в качестве специалиста, разбирающегося в своем вопросе, рассказывала о определенных вещах и делилась своей экспертизой. Вот. И я, наверное, соглашусь, что эта новая этика, она якобы новая, поскольку каждый раз, когда происходит то или иное обсуждение каких-то историй в публичном пространстве, всем, о ком говорится, не хотелось бы, чтобы это стало публичным. То есть, по сути, люди и так знали, что делать этого не надо и делать этого не стоило. Но просто они привыкли, что об этом все молчали, и тем женщинам, в массе своей женщинам, не только женщинам, которые оказывались в роли уязвимой, было проще промолчать, чем вызвать на себя весь тот гнев, который и сейчас периодически тоже вызывается. Вот. Но я, тем не менее, действительно полагаю, что это вопрос разницы взглядов между поколениями. Не будем забывать, что эйджизм является не менее плохим явлением, как и сексизм, какой-нибудь гомофобия или какая-нибудь другая ксенофобия, но тем не менее эйджизм, он говорит о том, что не нужно людей дискриминировать по принципу их возраста. Сейчас, когда мы видим, что за вот эту старую, скажем так, этику выступают люди более взрослых поколений, ненароком все время хочется сказать им, что вы живите в своем том старом мире, где было это нормально. Мы сейчас уже в своем новом мире, где хотим больше достоинства и больше безопасности, не хотим жить по вашим старым нормам. И мне здесь очень понравилось сравнение, которое было в посте у Михаила Загоря, что речь просто про банальную дедовщину. Можно действительно говорить про разные термины, и правовые, и психологические, этические, но речь именно про дедовщину и про терпил, и про то, что молодежь уже не хочет терпеть.
Анна, я хотел бы еще про эйджистский этот момент уточнить. Его все-таки эксплуатируют в том числе люди, которые выступают за изменение правил. Те, которые говорят про то, что так не положено. И они тоже подчеркивают, люди есть старой школы, а есть мы, люди новой школы, которые не считают больше это приемлемым.
Так можно говорить про все, что угодно. Понимаете, есть такое понятие, как и доброжелательный сексизм, в котором тоже так или иначе прописана именно дискриминация, потому что человек относится не на равных. Ему делают либо скидку, либо его считают не до конца равным, поэтому или по тому принципу, или признаку. Вот, поэтому, во-первых, начнем с того, что если мы будем говорить про женщин, мы до сих пор живем в том мире, где, тем более, чем женщина взрослеет, тем меньше она хочет быть причастна вот там условно к старым, да. А когда мы говорим про мужчин, я думаю, что, во-первых, им тоже никому особо не хочется себя считать уже в списках со счетов. Я думаю, что здесь разница колоссальная между людьми возраста старшего, которые готовы слушать молодежь и слышать молодежь. Например, можно там по-разному относиться к Владимиру Познеру, но очевидно, что он всегда слышит молодежь, да. А можно сидеть в своей капсуле и говорить: мы знаем, как правильно, вы там малолетки, закройте рот и хватит своими трусами трясти, как сказала нам Ксения Ларина, всем, видимо. Поэтому вопрос взаимного уважения, и когда, наверное, действительно молодая сторона в этом случае не видит уважения со стороны взрослых, они также могут и по злому отвечать.
Тогда давайте разберемся в понятиях, потому что сейчас они как-то смешались. И в чем отличие между абьюзом и харассментом?
Да, ну это действительно разные понятия. И сейчас у нас смешались люди-кони, и, в общем-то, все уже не понимают, где и о чем речь. Начнем с того, что харассмент, да, это от английского слова, где речь идет не только про сексуальный какой-то контакт. И харассмент может быть каким угодно. И я сейчас вернусь к, например, законодательству разных стран, которые лишний раз демонстрируют, что по-разному считывают этот термин, который, ну, грубо говоря, переводится как дразнить, доставать и тому подобное. Харассмент может быть касательно расы, касательно пола, касательно религии, касательно, там, я не знаю, того же возраста. Харассмент может быть в некоторых странах только на рабочем месте законодательство прописано, а может быть где угодно. Харассмент в некоторых местах прописан только сексуальный и ответственность только за сексуальный харассмент, а где-то понятие это шире. Но если мы будем говорить про механизм, то это когда один человек намеренно достает другого, унижая его, зная, что он как бы намеренно делает ему неприятно. То есть это не внимание сексуальное, когда человек идет и полагает, что он сейчас условно пригласит на свидание и в ответ получит либо отказ, либо согласие, да, а когда этот человек понимает, что он намеренно как бы делает какую-то колкость. Например, когда мы представим историю какого-нибудь большого, там, я не знаю, заседания или конференции, и какой-нибудь начальник, у которого в руках есть власть, будет, там, я не знаю, смачно обсуждать попу кого-нибудь сотрудницы, понимая, что ей это неприятно, и понимая, что она в этой ситуации сделать ничего не может. То есть, по сути, это намеренное унижение человека, когда очевидно, что ему от этого будет неприятно. Когда мы говорим про абьюз, в основном, конечно же, это говорится, когда есть те или иные уже отношения, и это, конечно, уже и формы психологического насилия, физического насилия. То есть абьюз — это именно насилие. Это когда есть желание контролировать, когда есть какие-то там условные отношения, нету равных сторон, и, в общем-то, один партнер другого пытается полностью по себе подмять. Но что я хочу сказать, оба этих определения связывают очень важную вещь. Что в одном случае, что в другом, речь всегда про власть. То есть если мы говорим про сексуальный харассмент, сексуальные эти домогательства, речь не про желание внимания противоположного пола, а именно самоутвердиться. Когда мы говорим про тот же сексуальный абьюз или там домашнее насилие, опять-таки речь не про то, чтобы партнер был лучше, а чтобы он был более покладист, и он был более удобен, и чтобы, опять-таки, он был под властью или во власти.
Очень хорошо, что мы это проговорили, и, возможно, кому-то покажется, что это такая азбука, но давайте еще попробуем приземлить эти понятия, потому что вот в этой компании общественной, как вы сказали, все смешалось, люди-кони, смешался и абьюз, и манипуляции, и психологическое давление, и просто психологический дискомфорт некоторые испытывали, а потом, может быть, им искренне кажется, да, что это нечто большее, но выглядит это очень часто необоснованно. Как отличить, давайте я очень обостренно спрошу, как отличить обоснованные претензии от необоснованные? Какие из них могут быть отвергнуты, а какие нет? Опять же, не влезая особенно в подробности, но меня несколько моментов во всех этих откровениях поразили. Например, между парнем и девушкой были отношения, она отказалась от предложенной одной там из практик секса, отказ был принят, но, тем не менее, она считает важным об этом сейчас сообщить в ходе этой кампании, когда этот конкретный человек обсуждается. Я, может быть, чего-то не понимаю, но я искренне не могу тут понять, не является ли это таким весьма субъективным делом, весьма субъективной претензией.
Ну, я, наверное, начну с того, что действительно это явление, оно достаточно новое для всего мира, да, и сейчас, конечно же, многие так или иначе субъективно оценивают. Сейчас мир, а Россия уж точно в этом смысле отстает, только пытается сформулировать какие-то четкие правила, как действовать. Но нам всем нужно приготовиться к тому, что в нашей стране и насилие там сексуального, и унижений, связанных с половой принадлежностью, да не только, накопилось столько, что, конечно, сейчас прорвется лавина. И сейчас просто вот как дамба, да, когда переливает через край, вот все сейчас будет вот в этих брызгах. Очень хорошее было сравнение у Евгении Марковны Альбац, который сказал, что он всячески поддержит мету, но, конечно, будет пена. Вот кроме как пена, здесь действительно, наверное, это иначе не назовешь. Как бы щепки летят, меняется норма, люди начинают говорить. И действительно, многие люди могут увидеть насилие там, где его не было, не потому что они умышленно хотят что-то придумать. Но очевидно, что сколько бы ни было этих людей, в отношении общего числа, реального числа тех, кто сталкивается с тем или иным насилием, харассментом, унижением, это всегда погрешность. И понятное дело, что сейчас продолжают молчать миллионы женщин, потому что так или иначе это было в жизни. Но действительно, практически каждая вторая женщина, если ООН говорит, что официально каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием, то если мы будем говорить еще про какие-то такие сальности, то, ну, я не знаю, каждая вторая, каждая первая. Я могу сказать, что, наверное, не все люди должны разбираться в этом. То есть, условно, мы все знаем, что есть разные специальности, да, в медицине. Но мы же не все разбираемся, когда у нас что-то болит, даже если у нас происходит что-то с кожей, мы идем к дерматологу и далее по списку. Поэтому здесь, наверное, нам сейчас всем нужно подготовиться к тому, чтобы эти процессы все были прозрачными, чтобы люди начинали говорить, чтобы на них не набрасывали сразу с осуждением, чтобы им дали возможность вот начать вообще создавать новое пространство, в котором можно что-то сказать. Потом, чтобы они шли, получали профессиональную помощь. Чтобы журналисты, которые об этом писали, они не гонялись за горячими пирожками, а действительно тоже пытались разбираться в фактуре. Потому что не знаю, что будет дальше с этой историей, но это поразительно грустно, когда кто-то из комментаторов в Твиттере написал шутку, что его домогался в Красовске, а потом Радио Свобода выходит с этим как с утверждением. Антон писал, что вроде как будет судиться, не знаю, что в итоге будет с этим дальше. Но, понимаете, у меня особая история. Я 5 лет сижу в теме насилия. И вы не представляете, сколько известных и знаменитых людей уже вспоминалось в моих кабинетах или на разных встречах с моими подопечными. И мы, конечно, молчим, потому что либо у них нет потребности. То есть я имею в виду, что те люди, которые занимаются насилием профессионально, они знают столько о тех людях, которые сейчас упоминаются в первых там сводках новостей и тому подобное. Но наш профессиональный стандарт таков, что это не наше дело, и мы молчим. Поэтому, что касается новой волны мету, мне она принесла сразу два ощущения даже за последнюю неделю. Одна история была связана с моим хорошим приятелем, у которого было очень хорошего мнения. Оказалось, что он редчайший сволочь, он сейчас занимается психотерапией, в общем, признал все, и я сейчас всячески силами своей организации поддерживаю девушку. Мне в голову не могло прийти, что он на такие вещи способен. Я рада, что я узнала, и, конечно же, у меня изменилось отношение, потому что вообще не было мысли, что он такой способен. Или другая история, которая связана с известным человеком, и со мной попросили через вторые-третьи руки связаться, чтобы именно я смогла проконсультировать. А я смотрю на всю фактуру, а я там харассмента не вижу. И эти женщины, они от меня ушли, потому что я их не поддержала, и они пошли туда, где дальше, и будут поддерживать. Поэтому здесь нужно не сходить с ума, нужно, чтобы каждый человек понимал, что информация бывает разная, но задумываться никому не запрещено. Поэтому я, скажем так, осуждаю и тех людей, которые везде сразу видят заговор ФСБ, считают, что вот эти вот все молчать не могут, хотят внимания и тому подобное, потому что очевидно, что это не так. Ну и, конечно, тоже не нужно, чтобы человек, который не представил никакой фактуры, не сказал никакой конкретики, сразу получал такое тотальное внимание и поддержку, потому что в это просто легко заиграться. Очень легко заиграться и поставить себя в уязвимую позицию и думать, что, в общем-то, все вокруг виноваты. Не всегда это делается с умыслом.
В этой истории, мне кажется, еще очень важно как-то проговорить про презумпцию невиновности, потому что кажется, что именно в этих конкретных случаях она не работает. Девушка обвиняет мужчину или молодого человека в том, что к ней был применен абьюз, и он сразу становится виноватым. А те люди, которые говорят, что, может быть, мы послушаем вторую сторону, сразу сталкиваются с агрессией. Они говорят, ну нет, женщина не будет придумывать, женщина не будет говорить что-то против, ей это не надо. Хотя по всем вообще известным практикам всегда нужно выслушивать, особенно в конфликте, две стороны.
Я думаю, что здесь нужно сначала понять, о чем мы говорим. И все-таки мне очень грустно, когда у нас люди, получившие высшее образование, претендующие на аналитические процессы в голове своей, очень активно вспоминают про презумпцию невиновности. Презумпция невиновности у нас есть в уголовном суде. Во всех остальных местах есть свобода выражения мнения. У нас есть гражданский процесс, куда можно прийти с клеветой, защиты чести и достоинства. Презумпция виновности есть только для уголовного суда, когда человека обвиняет государство, чтобы с ним нельзя ничего было сделать, пока не доказано, что он виноват. Если люди считают, что их оклеветали, они должны или они могут идти и защищать себя. Мы просто еще живем, понимаете, в том мире, где у нас суд вызывает все страшные эмоции. А в нормальном, цивилизованном, да, обществе суд – это как раз то место, где сталкиваются две разные точки зрения, и может происходить то или иное. Или, например, мы знаем, что в Америке суд – это безумно дорогое удовольствие, поэтому многие могут молчать и ни о чем не говорить, только потому что они боятся, что их потом по этим судам затаскают, и у них просто физически не хватит денег расплатиться. Но я повторюсь, что очень грустно читать про якобы презумпцию невиновности именно в контексте того, что это не имеет никакого отношения к общественной дискуссии, к репутационному институту, и что это ни в коем случае не имеет отношения к российскому суду. Потому что это смешно, когда мы все прекрасно понимаем и про нашу полицию, и про нашу Росгвардию, и про судей, и про людей, которые принимают законы, которые не могут принять законы против насилия, и хвастаются, что их домагивались и тому подобное. И тут считается, вот если вас там обидели, схватили или что-то еще, идите в суд, идите в полицию. Нет, в нашей стране это невозможно, потому что наши полицейские, наши судьи не считают, что половая неприкосновенность имеет какое-то значение, ее нужно защищать.
С этим не поспоришь. Вы упоминали про своего знакомого и сказали ненаучный термин «сволочь», что человек оказался не самым приятным. Слушайте, я, возможно, на очень хрупкий лед ступаю, и сейчас он треснет подо мной, но вам не кажется, что быть сволочью не преступление? И вообще быть неприятным не преступление? И доставлять кому-то дискомфорт? Если человека это задевает, это часто его проблемы. Мы все взрослые люди, мы друг другом манипулируем, сами становимся жертвами манипуляции. Исправляться в большинстве ситуаций – это наша личная сложность. И судить человека за то, что он некомфортный, не умеет общаться. Но, в общем, либеральный какой-то взгляд на человечество, он довольно безжалостен. Он всем оставляет право быть придурками, идиотами и сволочами. Мне вот в этой дискуссии, возможно, это та часть, которая не поток, не брызги, а пена – как опять же вы упоминали. Но меня это тоже как-то смущает. Почему многие, кто жалуются, хотят от людей, которые их обидели, например, чтобы те были идеальными?
Могу ответить. Во-первых, начнем с того, что в моей организации есть единственная в Москве программа по работе с авторами насилия. И мы как раз считаем, что если мужчина применял насилие, избивал свою жену и тому подобное, пусть он лучше придет к нам, и не нужно его на помойку выбрасывать, а разбираться, что с ним не так. Потому что все люди, которые применяют насилие, тоже имеют какие-то свои проблемы. Во-вторых, я говорю про сволочь, про человека, с которым я знакома не первый год, от которого я такого не ожидала, и который вместе со своей девушкой ко мне за последнюю неделю не раз приходил, и я ему говорила: «Привет, хочешь кофе?» А потом мы садились за стол, что-то разбирали, и он ни в коем случае от меня не встретил какого-то уничижительного отношения. Это его абсолютное право, но это мое абсолютное также право, этическое, в первую очередь, потому что мы здесь не говорим про правовую плоскость, говорить ему все, что я о нем думаю, и он со мной согласен в этом смысле.
Ну, я говорю не про насилие, а про то, что человек неприятен, да, это немножко напоминает оскорбление чувств. Если ты сволочь, то не факт, что... Ну, или хорошо, нет, ты просто не можешь часто это контролировать, да, ты вот такой.
Ну, смотрите, просто мы сейчас немножко гадаем на кофейной гуще, потому что вы говорите про абстрактного человека, а я говорю про конкретного человека, который в моем кабинете рассказывал, что он делал, и в моем кабинете сидела и плакала девушка, которая рассказывала, что делали. Поэтому я, опять-таки, учитывая свою профессиональную этику, не буду уходить в детали, но повторюсь, что я имею право называть человека сволочью, если он с этим не согласен, он, в общем-то, имеет право отстаивать свое право ей не быть в удобном и умном формате.
Может ли женщина как-то обезопасить себя, чтобы не подвергать риску? Девушка, например, публикует обнаженные фотографии, ожидая, что к ним все будут относиться с прогрессивной точки зрения, например, как принятие своего тела или расширение границ. Но когда в ответ она получает не ту реакцию, на которую рассчитывает, она полностью перекладывает вину за это на другого человека, который ее начинает домогаться или совершать по отношению к ней харассмент. Но, может быть, в этом есть также и ее вина?
Ну, смотрите, если в этом также ее вина, это как раз есть такая наука, называется виктимология, и современные правовые системы от нее отошли. У нас еще наследие, видимо, советского времени, ее очень любят. Есть такое понятие, как виктимблейминг, когда считается, что именно пострадавшая или жертва своим поведением так или иначе спровоцировали или сподвигли человека совершить то или иное в его адрес. Конечно же, очень удобно всегда обвинять человека, который что-то делает, не как все, который идет вразрез вот с этой логикой, что нужно сидеть тихо, никуда не высовываться и тому подобное. Но, конечно же, всегда в цивилизованном обществе, которое, как мне кажется, новые эти обсуждения пытаются создать, нужно рассматривать поведение человека, который намеренно делает другому плохо, и уже с его поведением разбираться. Потому что есть такой очень простой прием, знаете, когда говорят, что вот, мол, женщина, там, если в нижнем белье окажется, является ли это приглашением к тому, чтобы брать ее силой, и все забывают о том, что на пляже лежит куча женщин в купальниках, и как-то там, учитывая, что это нормально и приемлемо для этого места, никто не бросается, хотя тот же, условно, процент женского тела прикрыт какой-то тканью, а остальное все голое. Поэтому всегда сам человек принимает решение, как себя вести, нарушать чужие границы или нет. И сейчас как раз мы отходим от того, чтобы все время винить тех, кто подвергся тому или иному, и чтобы ответственность была переложена на человека, намеренно обижающего. Именно поэтому часто говорят о том, что женщина вся переводит сейчас из объекта в субъект. Но я просто хотела отметить, что сейчас, когда мы обсуждаем все эти вопросы, меня поражает, что люди, скажем так, либерального лагеря не понимают, что когда женщины, в первую очередь, и не только женщины, начинают говорить про свое достоинство, про свою безопасность, это вообще очень важно для всего нашего общества, для всей нашей страны со всех точек зрения. Мы живем в том мире, точнее, в той стране, где люди верят, что их голос на выборах ничего не стоит, что если их обижают, то им нужно терпеть и молчать об этом. И сейчас, получается, люди, которые говорят о том, что их безопасность не пустой звук, они делают важную работу для нас, для всех, чтобы мы все подняли головы, и, оказывается, с нами нужно считаться, оказывается, с нами не нужно делать то, что мы не хотим. И меня поражает просто, ну, действительно поражает такая тотальная близорукость, скажем так, оппозиционных политиков, которые не понимают, что вот этот вот новый запрос молодежи на достоинство и на безопасность — это просто жутко важная и сильная потребность, которая важна абсолютно для всех. Она важна для людей, которых унижают на работе. Она важна для членов избирательных комиссий, которые учителей заставляют там что-то писать. Она важна для армии, где есть та же дедовщина. Она важна для всех тех структур, где есть иерархия, потому что все наше общество пронизано этими иерархиями. И повторюсь, что эта близорукость, она меня удивляет, и, видимо, она как раз лишний раз демонстрирует, насколько люди разных поколений совершенно по-разному видят и хотят как бы открещиваться от этих тем и дальше кричать там про выборы в Мосгордуму или муниципальные депутаты, хотя, конечно, вот это течение, оно намного глобальнее, и оно поднимает все те же самые вопросы. Человек, который запретит хватать себя без ведома за коленку, с меньшей вероятностью продаст свой голос за 500 рублей на выборах, потому что у него есть уважение к себе и к своим границам, и мне поражает, что эта связь не очевидна.
Не знаю, где вы нашли такую близорукость. Может быть, это мой фокус зрения северного человека, презирающего вообще близкие контакты и наблюдающего, в том числе в течение последнего года, как хватание за коленку становилось предметом обсуждения. Мне-то кажется, что как раз это людям понятно и вызывает у них возмущение. Хорошо, давайте попробуем...
Поэтому повторюсь, я сказала про политиков. Я сказала про людей, которые занимаются профессионально политикой. Я сказала про них, про женщин, которые говорят, что они не хотят к этому быть причастны и продолжают ездить в автозаках.
Хорошо, сойдемся на том, что политики неприятные люди, это национальный консенсус.
Нет, давайте не будете давать, нет, подождите.
Я иронизирую.
Мои слова не перевирать, если... Да, но все-таки не будем так тоже иронизировать, поскольку я такого не говорила.
Хорошо, если мы из мира московских медиа и довольно рафинированной среды, где проще заявить о своем достоинстве и о проблеме, и проще быть услышанным, отправимся в какой-то чуть более грубый мир нашей действительности, чего делать людям, которые взаимодействуют, где приняты какие-то менее деликатные формы общения, и, ну, не пострадать, что ли, за то, что ты отстаиваешь свое достоинство. Мы не живем в мире московских медиа, да, и какой-нибудь начальник в ЖЭКе вряд ли подвергнется обструкции, если одна из его подчиненных или один из его подчиненных расскажет нечто подобное, что звучало про журналистов московских редакций в последнее время.
Безусловно, это неимоверно сложно, и мне хочется только пожелать силы и, не знаю, храбрости тем людям, которые понимают, что они не могут больше молчать, и понимают и оценивают все те риски, которые за этим последуют. Потому что не просто так об этом условно-исторически молчали, потому что каждый человек не хочет быть той самой белой вороной, от которой все избавятся, чтобы она лишний раз не создавала проблем. Мы видели различные дела, и в том числе касательно медиагрупп, где в одном из регионов мужчину обвинили в насилии, откровенно в изнасилованиях и различных насильственных действиях сексуального характера. И в итоге потом там привлекались эти девушки за клевету, и, в общем-то, это была долгая эпопея. Поэтому мы живем в той стране, где права человека — это вообще достаточно пустой звук, где права женщин — это еще сложнее, где права на половую неприкосновенность — это еще в 10 раз сложнее. Поэтому вот те кейсы, которые будут, они будут, наверное, для начала единичны, потом их станет побольше, но, в общем-то, это те люди, которые, ну, скажем так, прорубают окно в Европу. Это очень сложный, а это очень даже опасный путь.
Что должен сделать человек, которого обвинили в харассменте или в абьюзе, чтобы его репутация была восстановлена? Потому что в некоторых случаях кажется, что обычных извинений недостаточно. И также я, например, видела дискуссию, когда девушка говорила, что очень мало просто перечислить деньги фондом, и нужно обязательно пострадавшему человеку оплатить сессии психотерапевта. Хотя мне кажется, что это очень спорный момент.
Ну и были случаи, он извинился, я его простила, но все равно скажу. Ну и тут, наверное, можно еще вспомнить случай с Региной Тодоренко, какой-то просто образцовый, я тут без иронии, в хорошем смысле слова, когда она допустила неосторожное высказывание о домашнем насилии, а потом и своими поступками, и с использованием своего медийного ресурса перевернула и для себя, и для остальных ситуацию.
Да, я действительно считаю, что кейс Регины, он очень крутой, и я рада, что теперь она амбассадор нашего центра, и, конечно же, поражает то количество и оскорблений, и грязи, которое на нее вылилось, и опять-таки в той же самой даже условно-либеральной тусовке были люди, которые там по 10 раз повторяли, что она не искренняя. То есть почему она должна быть искренней, как она должна доказать свою искренность, совершенно непонятно, хотя я не знаю ни одного человека в публичном пространстве, кто сделал бы такую большую работу над ошибками. Но возвращаясь к вашему вопросу, как быть людям, которых обвинили в этом, конечно же, это все вопрос деталей. То есть понимаем, что здесь нет одного четкого алгоритма для всех, потому что вопрос, в чем обвинили, как обвинили, какие были обстоятельства, какие есть доказательства того, что произошло то или иное, какая вообще действительно есть потеря репутационная, потому что я хотела бы отметить, что, невзирая на то, что она наверное, неприятно читать про себя то или иное в социальных сетях или в заголовках СМИ, но очень у нас преувеличена вот эта вот репутационная якобы смерть, потому что, как показывает практика, Марат Башаров, который спокойно бил носы своим женам до сих пор на арене, и, в общем-то, люди, про которых появлялась та или иная информация, они не потеряли в массе свою работу. Те люди, которые были уволены, это единичные истории, и мы, опять-таки, не знаем, что всплыло в рамках обсуждения этого увольнения. Поэтому, повторюсь, я, к сожалению, в силу того, что занимаюсь этим профессионально, не могу гадать на кофейной гуще и сказать один рецепт для всех. Но смысл очень простой, что есть правовое поле, которое у нас не соответствует стандартам, которые могли бы защитить интересы и пострадавших, которые говорят, что к ним применялось насилие, и защитить, например, интересы пострадавших, которых обвинили в чем-то, и это, опять-таки, может быть выгодно условно там тем или иным политическим силам, поскольку у нас вообще правовое поле очень деформировано. Поэтому сейчас у нас на первое место вышло именно такой общественный институт, общественное обсуждение, общественный, скажем так, суд, и, в общем-то, здесь я считаю, что очень большой должен быть запрос качественной журналистской работе, что если что-то происходит, то действительно это не должно быть просто так переписано со слов кликбейта ради, а должна быть какая-то фактура и какие-то детали. Вот. Но я повторюсь, что мы сейчас только вступили на этот путь, будет много неожиданностей, будет много неточностей, заносов, поворотов, без этого никуда. Как это предотвратить, я не знаю и не думаю, что знает кто-либо, потому что те страны, где этот процесс начался десятилетиями назад, он только-только начинает устаканиваться, и то сейчас уже есть какие-то последствия в обратную сторону. Например, в Америке, я читала статью большую, есть такая проблема, что женщины стали сложнее продвигаться по карьере, потому что теперь мужчины предпочитают их вообще не звать ни на какое неформальное общение, там, я не знаю, ужин для коллег или в гольф поиграть, чтобы, не дай бог, что-то не подумалось. Поэтому встречаются условно только мужчины, они в лучшем контакте, и они поэтому лучше друг друга повышают по карьере. То есть женщины боролись за свою безопасность, условно ее получили, и теперь их никуда не зовут. Не во всех коллективах, но тем не менее есть и женщины, которые столкнулись с такой проблемой.
Тянет на вывод и на хорошую точку в нашем разговоре. Спасибо вам, Анна, и я слышу, мяукает кошка. Это знак, что мы должны заканчивать разговор. Видимо, ей надо выйти или поесть.
Есть такое. Спасибо вам за общение.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был посвящен истории мальчика Коли и его опекуна Лидии Маниавы. Она взяла Колю из приюта и попала под шквальный огонь критики из-за того, что сделала ему пирсинг.
Подкасты «Медузы», в том числе «Что случилось», можно слушать и на сайте издания, и в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. С вами были Владислав Горин, Наталья Кондрашова. Свои пожелания и предложения пишите на почту, адрес podcast@meduza.io, и в Telegram «Медуза loves you». До встречи!
Пока!